В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Схинвалит, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 19 часов. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте ближайшие полчаса нашей программы. Беженцы в горе боятся, что власти упразднят дотации.
Нас оставили без средств. Хлеб и продукты нам больше не выдают. Кому нам обращаться? Пусть хоть это скажут.
В России готовятся к переписи населения.
Цифры и данные о населении и в Советском Союзе, да и в современной России были и остаются вопросом крайне политизированным.
Члены Венецианской комиссии оценивали новую конституцию Грузии.
Раз мы пошли в европейской модели, то должны полностью лишить политических возможностей президента.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: число жертв теракта на центральном рынке Владикавказа возросло до 18. Новым министром здравоохранения Южной Осетии стал Атар Гасиев. Генеральная прокуратура Грузии задержала бывшего заместителя министра здравоохранения. Число жертв теракта на центральном рынке Владикавказа возросло до 18. Как сообщили в постоянном представительстве Северной Осетии при президенте России, утром в Московском институте имени Вишневского скончалась 44-летняя женщина. Ранее сообщалось, что в результате взрыва 9 сентября пострадали около 200 человек. По данным МВД Республики, составлен фоторобот исполнителя теракта. Власти Северной Осетии заявили, что выплатят вознаграждение в 1 000 000 рублей за информацию о организаторах преступления. Новым министром здравоохранения Южной Осетии стал Атар Гасиев. Соответствующий указ накануне подписал президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты. Предыдущий министр здравоохранения Нукзар Габараев был освобожден от должности в январе этого года. Генеральная прокуратура Грузии задержала бывшего заместителя министра здравоохранения Грузии Никола Запруидзе. Задержание было осуществлено на основании материалов контрольной палаты по делу растраты в рамках программы иммунизации. Фирма, выигравшая тендер на закупку прививок, закупила меньшее количество вакцины. Кроме того, она имела меньший срок годности, чем искусственно были завышены государственные расходы. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что уже находится в Польше, где проходит двухдневный Всемирный конгресс чеченского народа. В интервью нашей радиостанции Закаев сказал, что находится на польской территории абсолютно легально и не собирается скрываться.
Я этого не боюсь, потому что я ожидаю любой момент, потому что это в любом случае страна, у которой есть свои законы. Поразительно то, что Россия до сих пор, последние 20 лет терроризировала чеченцев и чеченское общество, что они сегодня себе позволяют терроризировать Польшу и польскую демократию. Польское руководство может и арестовать, может и задержать. Я уже направил в прокуратуру своего адвоката с тем, чтобы, если у них есть какие-то вопросы ко мне, что я готов на них ответить или сегодня, или послезавтра, после завершения нашей конференции. Естественно, я никуда ни от кого не убегаю и не скрываюсь. А ничего нового Россия не могла за это время передать сюда. А все, что уже у них было, это дважды рассматривалось и в датском суде, и в суде Великобритании. Война как продолжалась в 2002 году, так продолжается и сейчас. Просто она приобрела чуть другие формы. Распространилась теперь и на весь Северный Кавказ. И поэтому говорить о том, что в Чечне или на Северном Кавказе стабильно, я этот оптимизм не разделяю. И все, кто сегодня имеет маломальское представление о событиях на Северном Кавказе, понимают, что это российская пропаганда. Сегодня как никогда актуален такой форум,
сказал Ахмед Закаев. Ранее польская полиция заявила, что готова задержать Закаева, если он прибудет в Польшу. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что в Польше всерьез восприняли обращение России, объявившей Закаева в международный розыск за причастность к террористической деятельности. Конгресс проходит в пригороде Варшавы. Он организован при участии депутатов Европейского парламента и представителей ряда неправительственных организаций.
Эхо Кавказа. Новости.
На юго-востоке Турции в провинции Хакьяри, граничащей с Ираком, пассажирский микроавтобус наехал на мину. 9 пассажиров погибли, 4 тяжело ранены, в том числе малолетний ребенок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На юго-востоке Турции, в провинции Хаккари, граничащей с Ираком, пассажирский микроавтобус наехал на мину. 9 пассажиров погибли, 4 тяжело ранены, в том числе малолетний ребенок. Местные власти заявляют, что взрыв был организован боевиками Курдской рабочей партии. Представитель властей заявил: взрыв произошел утром. Рейсовый автобус направлялся из Хаккари в соседнюю деревню. Пассажиры в основном фермеры. В результате взрыва автобус разнесло на части. Мы полагаем, что это запланированный террористический акт. Микроавтобус наехал на мину, которая была заранее подложена на шоссе. Боевики Курдской рабочей партии нередко подрывают автотранспорт и военные автоколонны для дестабилизации обстановки на юго-востоке Турции, где много лет продолжаются боевые действия между курдскими сепаратистами и турецкими военными. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Пресс-служба израильской армии сообщила, что в ходе массированного минометного и ракетного обстрела территории страны боевиками Хамаса накануне были использованы минометные снаряды, начиненные фосфором, рассказывает Элла Котлер.
Пресс-служба армии сообщила, что в ходе массированного минометного и ракетного обстрела территории страны боевиками Хамас были использованы минометные снаряды, начиненные фосфором. Эти снаряды взорвались недалеко от Ашкелона в среду. Фосфорные боеприпасы в случае попадания в цель вызывают сильные пожары и существенно повышают потери среди населения. Этот вид боеприпасов запрещен Женевской конвенцией. Эксперты отмечают, что боеприпасами такого рода Хамас пользовался во время израильской операции «Литой свинец», которая положила конец длившимся 8 лет массированным обстрелом городов юга страны. В южных городах прошли экстренные заседания муниципальных советов. Гилад Ардан, министр экологии Израиля, заявил:
«Я думаю, что Министерство иностранных дел и канцелярия премьер-министра доводят до сведения международного сообщества информацию о продолжающемся обстреле, потому что когда в будущем потребуется провести еще одну операцию, типа операции «Литой свинец», чтобы они знали, почему это происходит и что обстрел продолжались все время».
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
С выпуском новостей из пражской студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. Сегодня на пресс-конференции в Тбилиси представитель ООН по вопросам внутренне перемещенных лиц Уолтер Каллен подвел итоги своего 4-дневного визита. Он поделился своими наблюдениями о проблемах вынужденно перемещенных лиц и рассказал о ситуации с грузинским населением в Гайском районе. Каллен сообщил также, что ему не удалось официально обсудить проблемы с представителями властей самопровозглашенной республики Абхазия. Между тем, представители Абхазии эту информацию опровергают. Подробнее в сюжете Олеся Вартанян.
Почти весь вчерашний день Уолтер Каллен провел в Абхазии. Он побывал как в Сухуми, так и в Гальском районе. Сегодня на пресс-конференции в Тбилиси он сказал, что абхазские де-факто власти с ним официально не встретились. Каллен сказал, что у него были предварительно назначенные встречи с де-факто министром иностранных дел и премьер-министром. Но ни тот, ни другой не были на месте, когда он пришел к ним в офис в назначенный час. Вот что по этому поводу Каллен сказал во время пресс-конференции.
У нас были запланированные встречи, и мне сообщили, что эти встречи не могут состояться, так что мне пришлось проводить неформальные обсуждения. Я там не был столь долго, чтобы изменить время встреч, и о чем я, конечно, сожалею. Каковы были тому причины, я не знаю.
Сказал Уолтер Каллен. По его словам, когда он покидал здание кабинета министров, во дворе он встретил де-факто главу МИДа Максима Гуинджия, и у них состоялся короткий разговор. Ни о каких других обсуждениях с сухумскими властями Каллен сегодня не упоминал. По его словам, во время встреч с де-факто властями он собирался поставить вопросы насчет проблем с грузинским населением западной части Абхазии. Во время своего визита в Абхазию он посетил грузинское село Сабирию в верхней части Гальского района. Во время пресс-конференции Каллен отметил, что грузинское население там чувствует себя более защищенным, и что ему удалось встретиться с несколькими людьми, которые недавно вернулись на постоянное жительство в Гальский район. Но, как отметил Каллен, там по-прежнему остаются проблемы с безопасностью и свободным доступом к образованию для грузинского населения. Каллен сказал, что он надеялся поставить эти встречи на официальных встречах в Сухуми. Среди других тем, которые он хотел обсудить, Каллен назвал перспективы возвращения грузинского населения в Абхазию, защиту прав их имущества, а также возможности провести там процесс реституции. Во время пресс-конференции журналисты продолжали просить попросить Калина уточнить информацию насчет его несостоявшейся встреч в Сухуми, так как вчера сухумское официальное информагентство «Абстепресс» опубликовало сообщение на своем веб-сайте о том, что официальная встреча с Гуинже у него все-таки состоялась. Там приводились и конкретные детали с вопросами, которые там обсуждались. Вот какой был на это ответ Уолтера Калина.
Тот факт, что медиа сообщала о деталях неформального разговора, мне кажется, означает то, что здесь, по сути, не было проблемы. Это скорее означает то, что встреча не состоялась потому, что этого просто невозможно было сделать. В ином случае, они, наверное, об этом не сообщали бы.
Де-факто министр иностранных дел Максим Гуинже в комментариях «Эху Кавказа» сказал, что его встреча с представителем генсека ООН состоялась. Как он сказал, они только что закончили ремонт в здании МИДа, и поэтому он не мог принять Калина и его делегацию в своем собственном кабинете. По словам Гуинже, по этой причине встречу пришлось проводить в ресторане. Говорит Максим Гуинже.
Я спустился вниз, так как не мог, у меня нет кабинета, просто не было в этот момент. Только вчера переехал в новый офис. Когда он приехал, у меня не было просто места, где даже его встретить. Поэтому, когда подошел к зданию, я спустился вниз и сказал, что через 15 минут мы встретимся в ресторане. Заказал ресторан, отдельный столик, мы сели с ним, со всей его делегацией. Был я с этой делегацией, мы провели полноценную встречу.
По словам Гуинже, встреча с Сергеем Шамбо не состоялась, потому что глава сухумского правительства больше не занимается гуманитарными и политическими вопросами. В его компетенцию входят только экономические дела, объяснил Гуинже. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
С этого месяца вынужденно перемещенным лицам придется самим платить за электроэнергию. Об этом беженцам в местах компактного проживания в горе сообщили представители энергокомпаний. Беженцы сетуют, что таким образом их жизнь еще больше осложнится. В то же время в Министерстве по делам беженцев и расселению эту информацию опровергают. Рассказывают Нона Суварян и Гога Абцаури.
С сентября вынужденно перемещенным лицам, которые живут в детских садах и других объектах компактного поселения в городе Гори, платить за электроэнергию придется самим. Компания «Энергопро Джорджия» уже предупредила вынужденно перемещенных лиц, что власти прекращают субсидировать их коммунальные затраты, так что в случае задолженности им отключат подачу электроэнергии. Помимо этого, в каждом здании, где проживают беженцы, установят один счетчик, поэтому платить за электроэнергию им придется поровну. Вынужденно перемещенные лица, проживающие в зданиях детских садов, говорят, что их социальное положение усложняется с каждым днем, так как международные организации прекратили выдачу гуманитарной помощи, поэтому им приходится все продукты покупать на собственные средства, а денежной помощи, которую они получают от властей, им не хватает и на погашение коммунальных услуг.
Мы даже не знаем, какими средствами должны платить за электроэнергию. Работы нет. Правда, я пенсионер и, может, как-то заплачу с этой пенсии. Но тут еще и общий счетчик. На двух этажах живет 29 семей. Как мы должны платить? Как мы должны делить?
Нас оставили без средств. Как нам платить? Хлеб и продукты нам больше не выдают. Нам ведь и есть надо. Кому нам обращаться? Пусть хоть это скажут.
Решение властей упразднить дотацию на коммунальные услуги для вынужденно перемещенных лиц, проживающих в пунктах компактного поселения в региональном управлении Министерства по делам беженцев и расселению, никак не комментируют. А менеджер регионального филиала «Энергопро Джорджия» Михаил Асланишвили заявляет, что государство покроет задолженность беженцев, проживающих в зданиях школ и детских садов, имеющуюся до конца июля, а начиная с августа они должны платить сами.
Их дебиторская задолженность в школах и детских садах составляет 69 тысяч 55 лари, начиная с момента заселения до 1 июля. Субсидирование этой задолженности осуществит правительство. Оно покроет также июльские затраты, но за потраченную электроэнергию уже с 1 августа по 1 сентября беженцы должны платить сами в нашей компании.
Беженцам, которые проживают в построенных после августовской войны коттеджах, государство ежемесячно покрывает стоимость 100 киловатт электроэнергии. Так почему власти упраздняют финансирование затрат на электроэнергию для беженцев, живущих в пунктах компактного поселения? И какая разница между этими беженцами и теми, которые живут в коттеджах? Естественно, эти вопросы возникают не только у самих беженцев, но и у посторонних наблюдателей. За ответами «Эхо Кавказа» обратилась в Министерство по делам беженцев и расселения. населению. Там от руководителя службы по связям с общественностью Эки Гулуа мы получили лаконичный ответ.
Эта информация – абсолютная ложь. Следовательно, комментировать ложь не буду. Ничего не упраздняется, и все остается так, как было до сегодняшнего дня.
Так кто все-таки лукавит? Компания «Энергопроджорджия», которая утверждает, что отныне беженцы сами будут покрывать свою задолженность на электроэнергию, или министерство, которое утверждает, что будет продолжать помогать этим людям? Все прояснится через несколько дней, когда вынужденно перемещенным лицам предъявят квитанции и в них будет указана их задолженность.
Сюжет подготовили Нона Суварян и Гога Абцаури.
Эхо Кавказа.
Саммит Евросоюза, проходивший сегодня в Брюсселе, был полон сюрпризов. Представители Европейской комиссии всячески уклонялись от обсуждения красноречивого выступления еврокомиссара по правосудию Вивиан Рединг, которая накануне открытия саммита в экспрессивной форме раскритиковала французские власти за депортацию цыган. Однако, в конце концов, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу был вынужден оправдываться за свою коллегу перед журналистами. Подобный накал ситуации может способствовать возникновению недоразумений, сказал он. Госпожа Рединг никоим образом не хотела проводить какие-либо параллели между происходившим в период Второй мировой войны и происходящим сейчас, заявил Барозу, комментируя высказывание Вивиан Рединг. Она сравнила проводимую официальным Парижем политику с применявшимися в нацистской Германии методами. С остальными подробностями из Брюсселя Геонерадзе.
Саммит Евросоюза открылся в условиях острого кризиса вокруг высылки цыган из Франции в Болгарию и Румынию. Цыганский вопрос не входил в официальную повестку дня саммита. Основными темами были другие приоритеты. Так, например, согласование генеральных линий со стратегическими партнерами, включая Россию, Соединенные Штаты, государства Азии и страны Большой Двадцатки, а также вопросы ужесточения бюджетной дисциплины ЕС. Журналисты окрестили нынешнюю встречу лидеров Объединенной Европы цыганским саммитом, так как развитие цыганского кризиса приобрело неконтролируемый характер после заявления во вторник еврокомиссара по вопросам юстиции Вивиан Рединг, которая обвинила Францию в нарушении европейских норм и пригрозила Париж Европейским судом юстиции. В полемику вступил и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Дуран Барозу, заявивший в среду, что Еврокомиссия и он лично поддерживают суд заявлений госпожи Рединг о запуске формальной процедуры расследования возможных нарушений Францией законодательства ЕС. А вот генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд предложил провести с руководством Евросоюза совместное совещание, посвященное выработке единых мер по интеграции цыган в европейских странах. Политику Франции полностью поддержал лишь итальянский премьер Сильвио Берлускони, который накануне встречи лидеров Евросоюза заявил, что проблема цыган – это исключительно французская проблема. Но при этом можно сказать, что лидеры ЕС не решились публично отчитать Францию за цыган. Как заявил после саммита ЕС президент Франции Николя Саркози, Франция ликвидирует все нелегальные поселения на всей территории, независимо от национальности мигрантов. Президент Франции таким образом подтвердил, что депортация цыган продолжится. Все-таки цыганский вопрос всю повестку дня у Евросаммита не украл. Лидеры ЕС одобрили соглашение о торговле и Южной Кореей, согласовали стратегическую линию с партнерами ЕС, понизили тарифы на пакистанский экспорт, чтобы помочь восстановлению страны после наводнений, и призвали Израиль продлить моратории на строительство поселений на западном берегу. Геонерадзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Эхо Кавказа.
С 14 по 25 октября должна пройти всероссийская перепись населения. На январь будущего года перепись населения намечена и в самопровозглашенной республике Абхазия. А вот в самопровозглашенной республике Южная Осетия подобные мероприятия пока даже и не планируются. На этот факт обратил внимание наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Но на днях начальник управления государственной статистики Южной Осетии Эрик Пухаев дал свой комментарий по этому поводу. В Южной Осетии на сегодняшний день идут восстановительные работы. Многие дома находятся на стадии строительства, что исключает возможность переписи их жильцов.
цифры и данные о населении и в Советском Союзе, да и в современной России были и остаются вопросом крайне политизированным, а в конфликтном регионе тем более. Качество проведения первой после развала Союза всероссийской переписи в 2002 году вызвало много нареканий, а результаты, как минимум по некоторым регионам, казались весьма и весьма недостоверными. Так, по данным экспертов, численность населения Чечни была завышена примерно на треть. Необходимость таких приписок вскоре стала очевидна. Мертвые души позволили без проблем объявить состоявшийся референдум о Конституции Республики в почти еще послевоенной Чечне состоявшемся, а вскоре дали необходимые голоса на выборах президента Республики и Государственной Думы. Южная Осетия, хотя в то время и находившаяся в орбите политического влияния Москвы, все еще не признавалась ее частью грузинской территории и в переписи 2002 года не участвовала. В отличие от Абхазии, которая провела учет населения в 2003, собственной переписи Цхинвали тоже не провел. Последняя перепись здесь проводилась в 1989 году. Общая численность населения Юго-Осетинской автономной области тогда составила 98,5 тысяч человек, из которых чуть менее трети записали себя этническими грузинами. События двух последних десятилетий в значительной степени изменили демографическую карту Южной Осетии. В последующие годы говорить о каких-либо точных данных относительно численности населения республики не приходится. Грузинская перепись 2002 года территорию Южной Осетии, очевидно, не затронула. Комитет статистики Грузии приводит данные лишь по территории контролируемого в то время Ахалгорского района Южной Осетии. Там было зафиксировано 7700 жителей. Сайт президента Южной Осетии называет численность населения в 72 тысячи человек. Но точными данными о количестве жителей не владеют даже представители районных администраций. Оценки численности населения расходятся. От 8 тысяч человек, о которых говорят грузинские власти, 20 тысяч, которые называются международными экспертами. Вероятно, скорее можно говорить о 25-30 тысячах человек, с учетом сезонных миграций. Прошлый состав парламента республики обсуждал необходимость проведения переписи накануне парламентских выборов в 2009. Но вопрос был снят с повестки. Оно и понятно. Отсутствие точных данных позволяет манипулировать с числом избирателей. В ходе проводившихся в 2006 году выборов президента Южной Осетии официально приняли участие более 55 тысяч человек. А в парламентских выборах 2009 численность избирателей даже выросла почти на 5 тысяч. Перепись населения могла бы разрешить эти споры, а также дать ответы на многие другие вопросы о демографической ситуации в регионе. Но информация о реальной численности населения может не только поставить под сомнение легитимность последних выборов, но, вероятно, существенно сократить объем экономической помощи. Возможно, поэтому Цхинвали не только не хочет присоединяться к всероссийской переписи, но и не планирует пока проведение собственной, в отличие от той же Абхазии, где она должна состояться в январе 2011-го.
Рассказывала Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Оппозиционный Армянский национальный конгресс разработал проект резолюции по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилита Рутюнян.
В разработанном оппозицией проекте резолюции есть ссылки на резолюции Совета Безопасности ООН. Они показывают, что Армения не оккупировала территории Азербайджана, разъясняет координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян. После ссылок в проекте резолюции следуют призывы к конфликтующим сторонам соблюдать и укреплять режим перемирия и отказаться от воинственной риторики. «Мы выступаем за то, чтобы дискуссии по карабахской проблеме проходили в рамках Минской группы ОБСЕ и понимаем, что любые обсуждения в ООН будут препятствовать мирному урегулированию карабахского конфликта. Однако это уже нарушено азербайджанской стороной, и мы должны предпринимать ответные шаги с целью не допустить продвижения позиции Азербайджана по карабахскому вопросу», продолжает Левон Зурабян.
Азербайджан проводит широкую кампанию в ООН, представляет свои резолюции, и там фактически представлены позиции Азербайджана. Однако никакого контрдокумента со стороны Армении не представляется, не вносится на рассмотрение Генассамблеи ООН. И мы считаем, что это полное бездействие МИДа, полное бездействие властей, ничем не оправдано.
Напомню, в 2008 году Генеральная Ассамблея ООН приняла первую инициированную Азербайджаном резолюцию, в которой призвала немедленно вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана. В Министерстве иностранных дел Армении предлагаемый оппозицией проект резолюции пока никак не прокомментировали. А пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, депутат Национального собрания Эдуард Шармазанов в интервью с нами заявил, что они считают бессмысленным представление данной резолюции в ООН.
Мы многократно критиковали Азербайджан за то, что государство Азербайджан многократно они хотят, чтобы этот вопрос был обсужден в Организации Объединенных Наций. Мы против того, чтобы вопрос Карабахско-Азербайджанского конфликта обсуждался и решался в других плоскостях кроме Минской группы ОБСЕ.
По мнению Шармазанова, то, что на прошлой неделе обсуждение представленного Азербайджаном очередного проекта резолюции под названием «Соблюдение норм международного гуманитарного права и международных стандартов в сфере прав человека на оккупированных территориях Азербайджана» на сессии Генеральной Ассамблеи ООН было отложено, свидетельствует о том, что и Минская группа, и сопредседатели, и международное сообщество за то, чтобы вопрос карабахского конфликта решался только в рамках Минской группы ОБСЕ. Что же касается призывов соблюдать соглашение о прекращении огня и не делать воинственных заявлений, то об этом неоднократно заявляли сопредседатели, продолжает Шармазанов. На это Левон Зурабян отвечает.
Здесь вопрос не только в призывах. Здесь вопрос в том, чтобы из документа следовало и ясно вырисовывалась наша концепция конфликта, которая бы показывала, что это не межгосударственный конфликт между Арменией и Азербайджаном, в котором Армения оккупировала территорию Азербайджана, а это борьба, что в основе конфликта лежит борьба Нагорного Карабаха за самоопределение и за независимость от Азербайджана. Вот о чем речь. И очень важно, чтобы эти вопросы дискутировались в Генеральной Ассамблее, раз уж дискуссия уже начата Азербайджаном. Молчание, бездействие только будут усиливать возможности Азербайджана в ООН и возможности влияния процесса в ООН на переговорный процесс Минской группы.
Лилия Тартунян, Ереван, Армения.
На прошлой неделе президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш заявил о безосновательности утверждений ряда грузинских и российских СМИ, что Абхазия собирается вернуть около 100 тысяч грузинских беженцев. Рассказывает Виталий Шария.
После того, как на прошлой неделе Сергей Багапш в ходе своей пресс-конференции с возмущением упомянул о распространенной в Тбилиси дезинформации, что он якобы собирается срочно вернуть в Абхазию 100 тысяч грузинских беженцев, я нашел в интернете и заново перечитал интервью политолога Мамуки Аришидзе, где данная информационная бомба в свое время появилась. Для меня до сих пор, признаюсь, остается загадкой предыстория и обстоятельства появления того самого интервью авторитетного грузинского эксперта тбилисской газете «Асавалды Савали», изложенного потом и российским информагентством «Регнум». Вот и участники обсуждения на интернет-форуме тогда недоумевали, что за бред, что за туфта, ведь не 1 же апреля на дворе. Вот какой проект урегулирования изложил также Мамука в том интервью. Согласно этому проекту, недавно опубликованному на одном из российских сайтов и якобы предлагаемому российскими аналитиками, Россия планирует создать в Абхазии и Цхинвальском регионе две конфедерации. Абхазию предполагается разделить на две части по реке Кадоре, одну из которых будет контролировать администрация, укомплектованная абхазами, другую администрация, состоящая из местных грузин. Более того, в южной части Ачимчирского района планируется основать новый город под названием Сухуми, а старый будет носить название Сухум. Конец цитаты. Конечно, никто нигде этот абсурдный план всерьез обсуждать не стал, но меня он побудил восстановить в памяти историю появления подобных так называемых компромиссных проектов грузино-абхазского урегулирования. Вспоминаю, как еще в июле 1991 года меня познакомил с таким планом лидер грузинских неформалов, как тогда было принято говорить в Абхазии, Нукзар Магалубашвили. Подойдя к висевшей в комнате карте Абхазии, он провел рукой по течению Гумисты. К востоку будет грузинское государство, к западу – абхазское. Во время войны, когда я жил и работал в Гудаути, не раз вспоминал тот разговор. Ведь в общих чертах план Магалабашвили был после августа 1992 года осуществлен. Больше того, после войны в абхазских СМИ много с возмущением говорили об опубликованной где-то карте такого раздела, предложенного кем-то на Западе. Послевоенное время уже новые подобные планы время от времени вбрасывались, как правило, каким-нибудь анонимом в России, вызывая дружное негодование по обе стороны Ингура. Совсем свежий пример – статья в московской англоязычной газете российского эксперта Дмитрия Тренина, где он, в частности, предлагает Грузии признать независимость Абхазии взамен на получение Гарского района. Разумеется, и этот прожект был обречен на отношение к нему как провокационному, причем как в Сухуми, так и в Тбилиси. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Тбилиси прошло заседание ПАСЭ.
Кто-то думает, что в Государственной Думе фракции «Единая Россия» есть люди, которые будут по-другому мыслить, чем Путин, председатель этой партии.
Что носят в Цхинвале?
Фидель Кастро, будь он помоложе, легко растворился бы на улицах Цхинвала.
Наша постоянная рубрика «Панорама». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Число жертв теракта на центральном рынке Владикавказа возросло до 18. Как сообщили в постоянном представительстве Северной Осетии при президенте России, утром в Московском институте имени Вишневского скончалась 44-летняя женщина. Ранее сообщалось, что в результате взрыва 9 сентября пострадали около 200 человек. По данным МВД Республики, составлен фоторобот исполнителя теракта. Власти Северной Осетии заявили, что выплатят вознаграждение в 1 000 000 рублей за информацию о организаторах преступления. Новым министром здравоохранения Южной Осетии стал Атар Гасиев. Соответствующий указ подписал президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты. Предыдущий министр здравоохранения Нукзар Габараев был освобожден от должности в январе этого года. Генеральная прокуратура Грузии задержала бывшего заместителя министра здравоохранения Грузии Николаса Пруидзе. Задержание было осуществлено на основании материалов контрольной палаты по делу растраты в рамках программы иммунизации. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что уже находится в Польше, где проходит двухдневный Всемирный конгресс чеченского народа. В интервью нашей радиостанции Закаев сказал, что находится на польской территории абсолютно легально и не собирается скрываться. Ранее польская полиция заявила, что готова задержать Закаева, если он прибудет в Польшу. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что в Польше всерьез восприняли обращение России, объявившей Закаева в международный розыск за причастность к террористической деятельности. Конгресс проходит в пригороде Варшавы. Он организован при участии депутатов Европейского парламента и представителей ряда неправительственных организаций. Очередную акцию протеста провели сегодня у мэрии Тбилиси беженцы из конфликтных регионов Грузии и уличные торговцы. Митингующие требовали узаконить права на жилые площади в Тбилиси, а также вновь разрешить людям торговать на улицах. Как заявил один из организаторов акции, представитель консервативной партии Лаша Чхарташвили, уличная торговля разрешена в таких крупных городах Европы, как Париж и Мадрид. Однако уличную торговлю в этих странах определяет закон. Состоялся первый авиарейс польской государственной авиакомпании «Лот» в Тбилиси. Посол Грузии в Польше Кате Кавторадзе сообщил журналистам, что решение о воздушном сообщении между двумя странами стало итогом переговоров правительства Грузии и Польши. Первый рейс был совершен сегодня.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В здании грузинского парламента сегодня открылось заседание Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЭ, которая будет проходить в течение 2 дней. Сегодня комитет заслушал доклад вице-спикера грузинского парламента Михаила Мачевариани, в котором он подчеркивал ответственность России за оккупационную политику на территории Грузии и нарушение ее обязательств, взятых перед международным сообществом. Этому заседанию предшествовал инцидент, связанный с отказом грузинской стороны выдать визу одному из представителей российской стороны, депутату Госдумы Сергею Маркову. Моя коллега Кетти Бучаришвили побеседовала с вице-спикером грузинского парламента и спросила его о том, на каких вопросах он сконцентрировал свой сегодняшний доклад, а также о том, насколько целесообразным в данной ситуации было отказывать российскому депутату во въезде в страну.
Комитет выделил время для обсуждения тех вопросов, которые актуальны для Грузии. Это юридическая реформа и конституционная реформа. Состоялась дискуссия. Для нас очень важно, что в Грузии реформы продолжаются. И особенно было обращено внимание на то, что сейчас идет процесс конституционной реформы, который начался еще год тому назад. И в сентябре-октябре будут в парламенте слушания, окончательные слушания. Для нас было очень важно напомнить нашим европейским друзьям, что российские войска находятся на территории Грузии незаконно. Они оккупационные войска по своему статусу. И для нас очень важно, чтобы для России не было это месседжем, что кто-то забыл об этой оккупации. Я напомнил, чтобы они обязательно об этом помнили и постарались надавить на Россию, что она выполнила свои обязательства, которые она взяла.
Касалось ли это также мониторинга Евросоюза в конфликтных зонах?
Мы еще раз сказали, что сейчас на данный момент Абхазия и Южная Осетия являются черной дырой, потому что там ни одна международная организация не может провести мониторинг. С подачи России оттуда были выведены наблюдатели ОБСЕ и ООН. Это без прецедента фактически Россия превратила эти два грузинских региона в военные базы.
Я понимаю, что с точки зрения грузинского законодательства и, в частности, закона об оккупации, это верно. Но насколько все-таки, может быть, целесообразно было применять такие меры, скажем, к депутатам, которым не были выданы
Нет,
визы?
Нет, депутатам это неправильно. Это еще старая школа Громыка, вранья и лжи. Было к одному депутату, господину Маркову, который, зная законодательство Грузии, особенно зная резолюции, которые были приняты Советом Европы, что в Абхазию и Южную Осетию можно попасть только через территорию Грузии. Марков шел на это, когда он был в Абхазии, и он знал, на что, на какие нарушения закона он шел. Поэтому мы не дали визу Маркову, а что касается других членов российской делегации, им были визы выданы. Еще одно было вранье, что этот закон прошел экспертизу Венецианской комиссии, и этот закон мы приняли с поправками Венецианской комиссии, этот закон оккупации. На этот счет было заявление и на комитете сделано, председатель комитета изложил свое мнение, что он не считает правильным. Ну, у нас свой подход к этим вопросам, потому что в свое время Марков, зная резолюции ПАСЭ, он сам поехал в Абхазию, нарушая законодательство суверенной Грузии. Никто не запрещал остальным членам, наоборот, им были выданы визы. Если они хотели, они могли приехать.
То есть вы считаете, что вот в данном случае такой жест определенной доброй воли, скажем, со стороны Грузии, он не был бы оправдан?
Если вы помните, это российская сторона всегда объявляет, и грузинские некоторые оппозиционные политики только этому поддакивают, что Россия не начнет переговоры с Грузией, пока есть там действующая власть. О чем мы можем говорить? Кто-то думает, что в России, в Государственной Думе, фракции «Единая Россия» есть люди, которые будут как-то по-другому мыслить, чем мыслит Путин, председатель этой партии. У меня таких иллюзий нет. Я знаю, что у других тоже таких иллюзий нет. Какая добрая воля? Мы свою добрую волю изложили, когда мы сказали, что мы готовы начать переговоры с Россией. А на это был ответ, что Россия не начнет переговоры, пока там есть действующая власть. Вот это вся добрая воля.
С Михаилом Мачевриани беседовала Кэти Бучаришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня же в Грузию прибыли представители Венецианской комиссии Евросовета, которая занимается экспертной оценкой проекта новой грузинской конституции. С членами делегации сегодня встретились представители парламентской оппозиции, Государственной конституционной комиссии и Альтернативной общественной комиссии по конституционным реформам. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Венецианская комиссия предлагает лишить будущего президента Грузии права вмешиваться в военные дела и международные отношения. Эти предложения представители венецианской делегации высказали на встрече с Государственной конституционной комиссией Грузии. Как говорит председатель конституционной комиссии профессор Автандил Димитрашвили, в этом вопросе не было достигнуто согласия.
Сегодня мы такой вывод сделали, что мы не разделяем мнение члена этой группы профессора Бартоле, который считает, что раз мы пошли к европейской модели, то должны полностью лишить политических возможностей президента. То есть он считает, что у нас должен быть парламентский президент, он не должен иметь никаких реальных полномочий в военной сфере и в сфере международных отношений.
В то же время, по словам Димитрашвили, сегодня члены Венецианской комиссии и Государственной комиссии Грузии достигли соглашения по большинству вопросов. В частности, речь шла о процедуре объявления импичмента правительству со стороны парламента. Венецианская комиссия отмечала, что по новому проекту Конституции объявление импичмента может затянуться как минимум на 2 месяца. В своем заключении комиссия отразила, что расписанное для процедуры время излишне длительно и открывает возможность для потенциально непрозрачных переговоров между политическими партиями. Согласно существующей редакции, эта процедура сопровождается риском, что политический кризис не будет урегулирован, а наоборот затянется. Конец цитаты. Кроме того, в заключении комиссии выражается недовольство сложной системой так называемого конструктивного вотума недоверия. С одной стороны, парламент 2/3 голосов может выразить вотум недоверия правительству и предложить свою кандидатуру премьер-министра. После этого президент может сначала заблокировать это решение, а если парламент преодолеет президентское вето, то президент имеет право распустить парламент. Автандил Димитрашвили согласен с тем, что следует внести изменения и по срокам, и по самой процедуре вотума недоверия, чтобы упростить. Кроме того, комиссия согласилась с тем, что следует наконец определить, в какой форме парламент будет контролировать назначение министров. Было достигнуто согласие в том, что не будет отменен институт органических законов. Однако, в целом, как говорит Димитрашвили, Венецианская комиссия выразила одобрение проекту.
Не подумайте, что хвалю наш проект, но Венецианская комиссия и здесь, на нашей встрече, и утром на заседании Комитета Совета Европы по юридическим вопросам и по правам человека однозначно отметила, что она одобряет проект новой конституции.
Члены делегации, помимо Государственной комиссии, встретились также с представителями и альтернативной общественной комиссии. Напомним, что в Венецианскую комиссию поступил также проект, который подготовила альтернативная общественная комиссия. Однако, этот проект не был рассмотрен. Бывший представитель Грузии в Страсбургском суде по правам человека и член альтернативной комиссии Миндия Герхилидзе не видит в этом ничего страшного.
Правильно, не был рассмотрен. Венецианская комиссия является частью Совета Европы, а Совет Европы представляет объединение 47 государств, и они в основном занимаются официальными структурами. Поэтому в этой части я не нахожу ничего неприемлемого.
По словам Герхилидзе, проект был направлен для того, чтобы помочь комиссии ближе ознакомиться с политическими реалиями Грузии. И вот что говорят ее председатель Вахтанг Маладзе.
Они спросили нас, знакомы ли мы с их замечаниями. Мы сказали, что знакомы с их замечаниями. Они нужны, правильные рекомендации, но недостаточны. Мы больше знаем о проблемах, которые могут возникнуть. Мы ведь живем в этой среде. И мы не только знаем, но и чувствуем. И вот мы постарались им показать именно то, о чем они не говорили в своих рекомендациях, на что они, может быть, не обратили внимания или не сочли достаточно важным. Мы постарались вот именно на это обратить их внимание.
Насколько будут учтены мнения альтернативной комиссии оппозиционных партий, с которыми встречались сегодня члены Венецианской комиссии, станет ясно после публикации окончательного отчета комиссии в начале следующего месяца. Впрочем, как говорит Вахтанг Хмаладзе,
проблема не в том, Венецианская комиссия учтет или нет. Проблема в том, учтят ли власти те рекомендации, которые будут поданы как со стороны Венецианской комиссии, так и со стороны других экспертов. Моему великому сожалению, пока что власти к таким рекомендациям никогда не прислушивались.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В рамках празднования 20-летия со дня образования самопровозглашенной республики Южная Осетия в Цхинвале стартует второй международный кинофестиваль «Золотой барс». На фестивале представлены 12 фильмов о Южной Осетии, как художественных, так и документальных. Как сообщил местному информационному агентству РЕС член оргкомитета по проведению праздничных мероприятий Андрей Кочиев, в фильмах, представленных на кинофестивале, описывается далекое прошлое осетинского народа, его традиции, культура и исторические факты о Южной Осетии. А вот что удалось узнать о кинофестивале юго-осетинскому журналисту Алану Парастаеву.
Представьтесь, пожалуйста. Леонтьев Анатолий Александрович, племянник кинорежиссера Валиева, я устроитель фестиваля, я предоставил имеющиеся у меня в распоряжении некоторые работы моего дяди.
Что за фестиваль проходит в Цхинвале?
Второй международный кинофестиваль «Золотой барс», посвящен истории, культуре и обычаям осетин, на котором показывают, как режиссеров прошлого так и сегодняшних режиссеров и сегодняшние новые фильмы. Цель, во-первых, чтобы ознакомить людей с историей, традицией, обычаями, культурой, события, которые были, популяризировать осетинское кино, осетинских деятелей искусства кино и дать молодым творческим работникам повод для стремления к более высоким вершинам.
А как, по-вашему, руководство Южной Осетии уделяет достаточное внимание кинематографу?
Само присутствие зампред правительства на этом фестивале уже говорит о том, что правительство не оставляет без внимания кино. И даже было высказано такое мнение, что правительство приложит усилия, чтобы в Осетии было свое национальное кино. Будем надеяться.
За эту идею боролся в свое время ваш родственник, режиссер Валиев,
да,
который является основоположником, может быть, осетинского кинематографа именно.
Исходя из того, что в 1955 году он здесь создал школу-студии, которая сделала фильм, получивший первую премию тогдашней общей грузинской республики. И если бы тогда была поддержка, то может быть, уже тогда бы было бы свое осетинское. А теперь, когда уже республика самостоятельная, она просто обязана создать свое кино.
Может быть, следующий кинофестиваль будет его именем назван, именем Валиева?
Будем надеяться.
Спасибо большое. Кроме организаторов, мы встречались и с простыми зрителями. С ними мы поговорим о кинофестивале.
Очень понравилось открытие. Сегодня был первый день, и показывали старые фильмы с 30-х, 40-х годов. «Фатима», «Ужба», фильмы Валиева и о Махарбеке Туганове.
О художнике.
Да. Очень понравилось. Очень интересный был фильм об альпинистах. Вот сейчас идет фильм «Фатима». Я вот на минутку вышла, сейчас пойду смотреть. Я думаю, что молодежи будет интересно знать историю своего народа. И надеюсь, такие фестивали будут чаще. Завтра уже будут более современные фильмы.
Зрителей достаточно, как вы думаете? Достаточно ли освещен фестиваль в обществе?
Нет. Зал неполный, людей мало. Очень жаль. Вот. И жалко, что сами цхинвальцы не пришли на мероприятие. Может быть, завтра на современные фильмы будет полный зал. Я очень на это надеюсь.
Скажите нам пару слов о том, как проходит фестиваль и в чем вы видите его значение.
Этот фестиваль нужен для того, чтобы люди не забывали то, что здесь происходило. Чем он значим для нас? Дети должны воспитываться на том, что есть обычаи и традиции наши великие, которые мы должны помнить. Мы должны их на этом духе воспитывать.
О втором международном кинофестивале «Золотой барс» рассказывал Алан Парастаев из Цхинвали.
Эхо Кавказа.
Сейчас в самопроглашенной республике Южная Осетия находится наш постоянный автор. Сегодня он решил обсудить необычные вопросы. Что носят цхинвальские модницы? Во что одеваются юго-осетинские мужчины? В нюансах цхинвальской моды разбирался Мурат Гукимухов.
Фидель Кастро, будь он помоложе, легко растворился бы на улицах Цхинвала. Бородатые мужчины в камуфлированной армейской одежде здесь такое же привычное явление, как парни в джинсах и бейсболках, например, на улицах российских городов. Первое впечатление гостей Цхинвала – это обилие военной формы. Как будто вы попали в военный гарнизон. Наверное, отсюда и уверение некоторых средств массовой информации о том, что в Южной Осетии остались только военные. Убогости развалин, серости строек и безликости камуфлированных мужчин противостоят девушки. Красивые, стройные, с породистыми чертами лица, одетые в яркие, порой даже вызывающие наряды, они как будто бросают вызов окружающей разрухе и побеждают ее. В конечном счете, они оставляют за собой впечатление о городе. Моя собеседница Алена в свои 35 лет, модница со стажем, не без гордости демонстрирует мне свой гардероб. Одежда от Гуччи, Арманди, Шанель и других незнакомых мне фамилий. Многие столичные модницы, возможно, бы с ней и поспорили. Кроме того, прошу учесть, что мы в цхинвальской семье, которая 20 лет прожила в тяжелых условиях изоляции. Алена раскрывает секреты красоты местных модниц.
После войны у нас вообще очень все дорого. Очень. А многие ходят к портным. Ну, в основном они ездят во Владикавказ и одеваются там. Девчонки вообще натура такая. Последнюю копейку отдам за шмотку. Буду лучше голодной сидеть, но за шмотку отдам. Ну, что поделаешь? Надо же красиво выглядеть. Очень красиво девчонки одеваются, но одеваются в основном в китайской. Очень редкие люди, которые могут себе позволить купить кофточку за 4-5 тысяч, допустим, или обувь там за 5-6 тысяч. Наши дети не смогут дорогую одежду здесь носить. У нас зарплаты очень мизерные. Они могут себе позволить кофточку купить за 1000 рублей, но не более. Ну, максимум 1500. Просто у девчонок есть очень хороший вкус, и они подбирают, умудряются.
Муж Алены – ополченец. Она категорически запрещает своему мужу одевать военную форму. Недавно она заставила его потратить половину месячной зарплаты на фирменные кроссовки. Не для того воевал, чтобы умереть в китайском ширпотребе, считает Алена. Она из тех, кто помнит мирное время, помнит, как одевались мужчины 20 лет назад, и поэтому категорически против, по ее определению, камуфлированной бомжеватости мужчин. Против, но сама ищет и находит ей оправдание.
Надоело на это все смотреть. Девчонкам, которые красивые, счастливые лица, они все позабыли уже, война позади, а мальчики все равно ходят в камуфляжах. Они позабыли, что такое галантная одежда, красивая, пиджак. Рубашечка, галстучек. Вот это память той войны 20-летней, которая продолжалась 20 лет. Я не говорю то, что не надо о них вспоминать, но все равно в меру надо, потому что нужно же думать о будущем. Надо им семьи заводить. А сколько ребят у нас неженатых до 45 лет? Малолетки, да, и замуж выходят, и женятся. А вот наше поколение именно, да, ребят очень много неженатых, и девчонок очень много не вышли замуж. Потому что эти 20 лет проходила война, и они не успели. У них нету семей. Будущее для них как бы оборвано.
Молодое поколение схинвальских модниц, тех самых, которых Алена называет малолетками, в отличие от старших, не раздражает внешний вид здешних мужчин. Мои собеседницы говорили о том, что просто не помнят, как одевались парни до войны. А сравнивать их с другими они не хотят. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, в рубрике «Панорама» узнаем о том, что происходит в разных уголках планеты сегодня. Начался официальный 4-дневный визит Папы Римского Бенедикта 16-го в Великобританию, первый в истории. Часть британского общества протестует против официального статуса этого визита, рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Визит Бенедикта XVI называется государственным, а это предполагает, в частности, встречу с британским монархом и официальные почести, полагающиеся главе государств. Кстати, британская королева формально является главой англиканской церкви. После встречи с шотландским духовенством римский понтифик приезжает в Глазго. По телефону его будут приветствовать премьер-министр Дэвид Кэмерон, Ник Клег и исполняющий обязанности лидера оппозиции Харриет Харман. И хотя Англия – протестантская страна, папа встречается с реальным главой англиканской церкви, архиепископом кентерберийским Роуэном Уильямсом. Визит папы Римского неоднозначно встречен британской общественностью. Католики с энтузиазмом его приветствуют, их в Британии 6 миллионов, 10% населения. А после миграции в Соединенное Королевство 600 тысяч поляков, число католиков еще более возросло. Атеистические и правозащитные организации планируют провести в субботу в Лондоне марш протеста против папского визита. Они требуют лишить визит статуса государственного и обвиняют папу в потворстве священникам-педофилам. В среду газета «Гардиан» опубликовала открытое письмо более 50 ученых, общественных и культурных деятелей, которые обвиняют его в отказе признать права геев и лесбиянок, в призывах запретить аборты, в потворстве сегрегации в сфере образования. Среди подписантов – актер Стивен Фрай, биолог, профессор Ричард Докинс, писатель-фантаст Терри Претчетт и правозащитник Питер Тэтчелл. В своем видеообращении премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приветствовал визит римского понтифика.
This is the first ever official papal visit to these shores.
Это первый в нашей истории официальный визит папы в нашу страну, и это огромная честь для нас.
Эти 4 дня будут особыми и не только для 6 миллионов наших католиков, но и для верующих людей по всей Британии, а также многих миллионов во всем мире, наблюдающих за визитом Папы по телевидению. Это уникальная возможность отметить огромный вклад всех наших религиозных общин в наше общество, отметить их роль в построении лучшего общества. Это общество должно быть чем-то большим, чем потребительским. Оно должно символизировать общие ценности и работать на общую пользу.
Наталья Голицына, Лондон.
А теперь перенесемся с британского севера на турецкий юг.
Рубрика «Панорама».
В Турции последние годы все более модными становятся татуировки. В крупных турецких городах Стамбуле, Анкаре, Анталии открылись уже десятки салонов тату и студий. Тату-индустрия расширяется, несмотря на довольно негативное отношение к ней со стороны государственных чиновников. Рассказывает из Стамбула Елена Солнцева.
Знаменитая Дёвме Сокак, то есть улица наколок в азиатской части Стамбула. На каждом углу маленькие и большие тату-салоны, где с раннего утра до поздней ночи трудятся десятки мастеров. Тату-салоны появились впервые в Турции лет 10-15 назад. Татуировка стала модным атрибутом европейского стиля, как когда-то на заре Турецкой республики галстук, бабочка, котелок, платье с заниженной талией. Татуировки представляют угрозу нравственности, развращают молодое поколение, заявили в конце 90-х годов чиновники Министерства по делам религии. Продолжает мастер тату Айдын. Аллах запрещает верующим алкоголь, сигареты, тату-наколки. Это харам, грех. Я верю в Аллаха, но не верю в то, что пытаются навязать нам религиозные чиновники. Вот у нас есть один клиент, ему около 60. Он приходит, каждый раз просит выколоть что-нибудь из священного писания. У нас нет заготовок. Надписи религиозного характера не пользуются популярностью у молодежи. Но мы идем навстречу, он хорошо платит. К тому же постоянный клиент. Айдын называет себя пионером турецкого тату. Он занимается этим делом вот уже более 8 лет. Около 40% его тела покрыты изображениями зверей и птиц, символами, знаками. Мое внимание привлекают наколки на его руках. У меня на каждом пальце выколота надпись по-испански «Viva la vida». В каждой культуре есть свои символы. Наши мужчины любят подчеркивать свою значимость. Изображают на теле льва, орла, сокола, чтобы подчеркнуть собственную силу и мужество. Каждая татуировка – символ, оказывающий влияние на жизнь человека. Татуирование в какой-то степени превращает человека в носителя чужой воли. Человек рискует оказаться в ее власти. Националисты предпочитают наносить изображение злой волчицы, которая в мифологии древних тюркских народов символизировала очищение от злых темных сил. Национальный турецкий флаг со звездой и полумесяцем обычно выбирают патриоты, крайне политизированные жители больших городов. Студенты стамбульских вузов, демонстрируя свои левые взгляды, наносят изображение героев турецкого подполья, например, бывшего лидера Народной освободительной армии Дениза Гизмиша, который был приговорен к смертной казни за попытку подрыва конституционного строя. Все же самым популярным политическим брендом остается Ататюрк. Его почитатели называют себя детьми Ататюрка. Портрет отца всех турок обычно наносят на грудь, а на запястье образец его росписи. А есть ли желающие нанести тату с изображением нынешнего лидера правящей партии справедливости, премьер-министра страны Раджепа Эрдогана? Спрашиваю я у 40-летнего Мурата, владельца маленькой тату-студии. В ответ на мой вопрос он отрицательно качает головой. Вряд ли кто-то согласится выкалывать на теле его изображение даже за очень большие деньги, говорит мастер. Эрдоган, что вы, я не хочу, чтобы закрыли все салоны тату в Стамбуле. Этот человек может все. Правящая исламистская партия справедливости под руководством Реджепа Эрдогана остается очень консервативной, поддерживает социальные табу, активно выступает против курения и алкоголя. Пару лет назад, после того, как один известный турецкий журнал опубликовал карикатуру на Реджепа Эрдогана, он подал в суд на издание. Так что портрет премьера, вытатуированный на чьей-то груди, может вызвать его гнев и привести к полной ликвидации индустрии тату в Турции. Елена Солнцева, Стамбул.
Вы слушали в эфире радио «Эхо Кавказа» рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать и прочитать нам материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Напомню, что сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго!